Глава 15. Коростова. Очередной наш приезд к бабушкам начался с сюрприза. Обе были сконфужены.
«Паш, мы в прошлый раз перед твоим приездом успели уже отметить хорошо, заболтались. Да и позабыли тебе подарок на свадьбу от генерала передать. А там богатый подарок».
Я заинтересовался, конечно. Тоже вспомнил ту телеграмму от Балдина, что приехать не сможет, но подарок будет. Подарков мне столько надарили, что я про это обещание уже и позабыл давно. Но советские генералы обещаниями не разбрасываются.
Так, и что это за богатый подарок с точки зрения Никифоровны? Которая, на минуточку, на базе работала, где полно импорта, и видала столько всего дефицитного, что большинство граждан в СССР и не увидит до перестройки. И Галия тоже была заинтригована. На лице появилось выражение, с которым маленькие девочки ждут конфетку. Обе бабушки скрылись в одной из комнат, а затем вышли с черным чемоданчиком. Да не пустым, а явно с чем-то. Пустые так руку не оттягивают. Что ж там такое?
«Но Балдин генерал, так что он хоть и хотел подарить тебе обычный фотоаппарат, но не удержался и купил тебе фоторужье, а точнее фотоснайпер».
«Ого!» Чемоданчик разложили на кровать, открыли, и я с изумлением увидел, что там и точно что-то типа пистолета с прикладом, к которому сверху присобачен фотоаппарат «Зенит», но необычное, с длиннющим объективом. Где же я такое раньше видел? А, в Простоквашино. Прочитал название «ФС-3». Видимо, сокращение от фотоснайпера. Ох, и дорогая, наверное, штука. Понятия не имею, насколько... Ни разу таких в магазинах не видел. То ли дефицит, то ли в неправильные магазины ходил, где такой товар не выставляют на обозрение. Но ясно, что подарок действительно по советским меркам дорогой и стоит, наверное, раза в два, а то и три больше обычного «Зенита». Вот же генерал заморочился для практически незнакомого паренька. Хотя я понимал, что, по сути, это его подарок для моей бабушки за то, что спасла его на войне. Ей-то что-то дорогое подарить очень сложно. Наверняка дорогие подарки ему возвращала. Характер у нее стальной. Не возразишь особенно, будь ты там генерал или нет. А вот подарок для внука возьмет и не пикнет. Значит, моя задача, выражаясь по-военному, понятна. Как можно чаще фотографировать бабушку, а часть лучших фотографий распечатать и передать при случае Балдину. И тут обнаружил в чемоданчике и заботливо вложенную пленку к фотоаппарату. «Ну, тогда сразу и начнем, да и любопытно, как эта огромная бандура работает». Прочитал инструкцию, вроде бы все понятно, сбегал в кладовку, в темнотках снарядил пленку в фотоаппарат. Теоретически можно и при свете, пленка в кассете, но был у меня опыт печальный еще в прошлой жизни, когда, перезаряжая на свету, несколько кадров засветил, потому как перемотка плохо сработала. С тех пор перезаряжаю только в темноте. А снимать на пленку — это тебе не цифровая фотография с сотнями почти одинаковых копий, каждый задравший лапу собаки. Если ты не великий фотограф и не умеешь ювелирно все эти экспозиции выставлять, то дай бог каждый второй кадр нормально получится, а все остальное в утиль. Так что терять еще несколько кадров из-за засветки — такое себе. «Ну все, буду на вас теперь тренироваться», — объявил я, появившись с полностью снаряженным аппаратом. Конечно, тут же началось, и не накрашенный, и не причесанный, и голова не мыта два дня. Ничего, минут за пять сопротивление сломил. Самым коварным аргументом было, который принес мне удачу, что человек потратился сильно на эту аппаратуру, и было бы очень неплохо ему выслать несколько фотографий из нашей компании в благодарность. Так что, как ни охали бабушки, ни ахали, а пришлось им начать готовиться к фотосъемкам. Ничего, при помощи Галии уложились в полчаса. И началась фотосессия. Вдвоем, втроем, вчетвером, с Тузиком. Треть кадров оставил на утро, сейчас уже темно было, а я хотел еще на улице фотографии поделать. Надо приноровиться к этому непростому устройству. Утром не спешил просыпаться. После хлопотной недели решил выспаться как следует. Блаженство. Наконец решил, что все же хватит валяться. Лежу с закрытыми глазами, рукой по кровати шарю в поисках жены. А ее нет. Встал, чуть на Тузика не наступил. Он спал у меня на коврике рядом с кроватью. На кухне бабушка одна с пирожками возится.
уже кучу налепила и на противнях разложила, чтобы поднялись. «С чем пирожки?» — чмокнул я ее в щеку вместо приветствия.
«С яблочным повидлом и капустой», — ответила бабушка.
«М-м-м», — представил я аромат домашней выпечки и пошел на улицу. Проснувшийся вместе со мной Тузик увязался за мной. На улице жены тоже не увидел. «Ба, а где Галия?» — спросил я, вернувшись в дом.
«За котенком с Никифоровной к Ольге ушли».
«Опа! Все-таки будет котенок. Ну, сам согласился. Никуда уже не денешься. Будут у меня теперь обоссанные тапки и драная мебель. Причем какая именно, еще неизвестно, что этим хвостатым взбредет выбрать в качестве когтеточки одному кошачьему богу известно». Они пришли только минут через 40. Притащили рыжего с белым котенка месяцев 3. Он дрожал и вжимал голову в плечи. Взял его за шкирку, он тут же поджал под себя хвост. «Это кто тут у нас?» — заглянул я ему под хвост. «Мужик». «И как его зовут?»
«Мурзик»,
— тут же ответила Галия. «Ну, Мурзик», — разочарованно протянул я. «Что это за кличка для уважаемого кота? Мурчелла? Для близких, Мурчик, да, братан?» Отдал это дрожащее чудо в перьях жене, нащелкал очаровательных снимков с ней и с Мурчиком и бабушек с пирогами. «Будет что Балдину отправить». Попросил у бабули его адрес, обещал напечатать и отправить ему фотографии при первой возможности. От себя еще напишу ему письмо с благодарностью за подарок. Вечером в субботу ходил гулять с Тузиком к озеру. Эх, как мы его летом будем в деревню в автобусе возить. Сейчас-то народу меньше, дачный сезон закончился. Хотя нам же теперь не надо будет каждую неделю в деревню мотаться. Через раз вполне достаточно будет, пока машину не купим. Бабушки устроили у себя инвентаризацию в шкафах. Решили снабдить Галию всем необходимым на первое время в новой квартире. Все необходимое заняло всю нашу кровать и начало уже ссыпаться на пол. Когда я это увидел, чуть не взвыл. «Как вы себе представляете, я все это потащу?» — воскликнул я.
«Я помогу», — невозмутимо заявила Галия.
«Так, давайте, вот самое-самое необходимое сейчас возьмите, остальное в следующие разы заберем», — строго сказал им я. «У нас и шкафа еще нет. Куда мы все это складывать будем? Аккуратными горками на пол? Будем играть в рукотворные египетские пирамиды? Так вроде выросли уже из того возраста, когда это так интересно». Еле-еле отбился. Бабушки уговорили Тузика пока не забирать. Пусть хотя бы недельку еще поживет.
«А то как вы сейчас поедете с ним, с котенком, с вещами?» — убедительно сказала Никифоровна.
«Аргумент, да, на то мы порешили. В воскресенье вечером мы выдвинулись к остановке. У меня 2 сумки и портфель, у Галии сумка, портфель и котенок за пазухой. Он как давай орать во всю свою кошачью глотку, словно почувствовал, что навсегда покидает родную землю. 2 часа, как мы из дома бабушек вышли и пока до нас доехали. 2 часа этот хвостатый ирод непрерывно орал. Народ в автобусе вначале ржал, потом посмурнел, а потом волком на нас смотреть начал. Ну да, звуки специфические. Эти представители кошачьей породы умеют звучать прям по нервам. Наконец приехали. С какой радостью они расстались с нами 3, снова начали все улыбаться и оживать прямо на глазах. В метро люди страдали уже поменьше, не такая долгая дорога в тесном общении с нашим универсальным кошачьим душераздирателем по сравнению с автобусными страдальцами. И вот, наконец, мы в подъезде стоим перед своей квартирой. Дверь открыли, надо запускать кошмарика в квартиру, а он в Галию вцепился, с рук слезать не хочет. Она его кое-как от себя оторвала и перед порогом на пол поставила. А хвостатый сел и орет ни туда, ни сюда. Я его тихонько ногой в квартиру пропихнул, а он по паркету свежелаченному ходить боится. Стоит, то одну лапку подожмет, то другую. И орет, как еще не охрип. Мурчело, блин. Не позорь семью, будь мужиком. Иди давай. Один маленький шаг для тебя, какой приятный поступок для твоих хозяев. И я похлопал в ладоши, чтобы его с места сдвинуть. Эхо громко разнеслось по пустой квартире. У котенка чуть инфаркт не случился от пугающего звука. Он описался прямо на месте и стал орать еще громче. «Да, ты явно не герой-первопроходец. Ладно, дорогая, — подытожил я, — будем считать, что кот вошел в квартиру первым, хотя он и въехал на моей ноге по факту.
Ритуал выполнен, а на сколько процентов — не нам судить. Как уж получилось. Можно заходить. Жена бросилась к своему протеже, лужу утирать, снова на руки его брать, успокаивать, словно он на самом деле какой подвиг совершил, а я начал затаскивать котомки в квартиру. Тут открылась соседняя с нами дверь, и выглянула Ирина Леонидовна. Хоть она одна только, а не весь подъезд сбежался посмотреть, как, судя по звукам, новые жильцы тут кота убивают. Злые люди, видимо, решили не ограничиться запусканием кота в квартиру, а заодно его и грохнуть. «Паша?» — услышал я ее голос и поспешил к оставленному у входа вещам. «Добрый вечер!» — воскликнул я, подходя к ней. «Галия, познакомься!» — представил я ей новую соседку. «Ирина Леонидовна!» «Очень приятно!» — воскликнула старушка. «Приходите ко мне на чай!» — сходу пригласила она. Взгляд ее переместился на Морчелло. Он вцепился в Галию и для разнообразия решил немного помолчать. «Ёпрст, какая приятная тишина!»
«Ой, какой маленький! Так это ваш котик кричал!»
«Вы уже перевезли вещи?» — спросил я, не пожелав комментировать ничего про котика.
«Да, еще в четверг уже обживаюсь. Быстро привыкла», — удивилась она. 58 лет на старой квартире прожила, думала, никогда к новому месту не привыкну, а уже привыкла. Представляете?»
Она так счастливо улыбалась, что нам передалось ее настроение, усталость отпустила, и я притянул к себе Галию, чмокнул в лоб и извиняющимся тоном сказал. «Сегодня уже поздно. Мы только въезжаем. Сейчас надо хоть вещи распаковать и продукты. А завтра вечером мы обязательно у вас.
Только котика с собой захватите. Я как-то упустила из виду, что есть такой обычай кота запускать в новый дом».
«Да я готов его прямо сейчас вам отдать». В порыве абсолютно искренних чувств сказал я соседке, расплывшись в улыбке. «И можете пару недель не отдавать, чтобы уж точно все сработало. Обычай все же очень важный. Эх, знали бы вы, как я обожаю старые добрые традиции». Но нет, Галия мой намек не поняла и своего кота отдавать на прокат не пожелала. Мы закрылись, наконец, в своей квартире. Первая совместная ночь. Котенок где-то зашхерился и начал орать. Скучает бедолага по матери и братьям с сестрами. Галия вырвалась из моих объятий, и мы пошли искать этого сентиментального засранца. Он забился под батарею, впился когтями в стену, пустил корни, и еще минут 5 мы его оттуда выковыривали. «Посади его в какую-нибудь коробку», — предложил я жене. «Может, ему там спокойнее будет?» Она так и сделала. Вскоре в квартире наступила тишина. Похоже, хвостатый решил, что эта коробка — его собственная новая квартира. И теперь все по-честному. У нас есть квартира, и у него тоже. Зато сразу стало слышно, что происходит вне квартиры. Где-то во дворе лаяли бездомные собаки, прикормленные съехавшими строителями. Сверху жена пилила Игоря. Слышались звуки пианино. Кто-то упорно долбил гамму. А за стенкой Ирина Леонидовна слушала романсы. Мы с женой сели на кухне на спальник, оставленный мною прямо на затоптанном линолеуме, посмотрели друг на друга и начали смеяться. Сначала тихо, потом громче. Потом нас обуяла натуральная истерика. Мы долго не могли успокоиться. Из нас выходило напряжение предыдущих дней. Спальник перетащили в гостиную, но оказалось, что пианино тут слышно лучше всего, и мы перенесли его в другую комнату поменьше. «Здесь и сделаем спальню», — решил я. Галия нашла среди привезенных вещей постельное белье. Хорошо, что там была одна махровая простыня. Ею мы и укрылись. Единственную подушку я уступил жене. Засыпая, думал, сколько же еще всего надо будет в дом приобрести. На следующий день, когда я позвонил, Сатчан велел побыстрее приезжать к нему. Сорвал мои планы по дальнейшему обустройству квартиры. Я-то собирался пройтись по комиссионкам, мало ли что попадется. У Сатчана на столе лежала целая стопка толщиной 5 сантиметров из номеров московского комсомольца. Он подхватил ее и, взяв меня за плечо, дружески подтолкнул к выходу из кабинета. Пока шли на другой этаж, он сказал мне: «Пришло время познакомить тебя с серьезными людьми, но помни, то, что я пристроил тебя в МГУ, это только наш секрет. Никому ни слова». Я кивнул. Да я и не собирался трепаться об этом с кем бы то ни было. Так, а что это за серьезные люди? Но спросить не успел. Он завел меня в солидную приемную, положив на колени всю пачку газет. Место секретарши пустовало, но все было очень солидно. Крутая такая приемная. А сам Сатчан скрылся за дверью с табличкой «Первый секретарь пролетарского райкома КПСС». О как! Так-так-так, неужто пришло время познакомиться с сатчановской крышей? Тут дверь открылась, и Сатчан, взяв у меня газеты, кивком головы, велел мне зайти. Сразу узнал дядьку, что присутствовал у нас в МГУ на одном из заседаний прожектора. Но за столом для заседаний, помимо его, восседало еще несколько человек. А во главе стола сидел серьезный, дорого одетый мужчина с аккуратной модельной стрижкой. «Вот, товарищи!» — вывел меня вперед Сатчан. «Герой заметки в сегодняшнем московском комсомольце». «Здравствуйте», — сказал я, ожидая, что же будет дальше. «Поздравляю», — сказал хозяин кабинета, разглядывая меня как панду в зоопарке. «Это Михаил Жанович, первый секретарь райкома партии», — подсказал мне Сатчан. «Очень приятно», — сказал я. «И что делать дальше? Подать ему руку, обойдя весь кабинет? Вообще-то старший по этикету первым руку подает. Решил остаться на месте». «Нас очень поразило ваше умение, юноша, видеть суть вещей», — произнес еще один дядька, сидящий за столом для заседаний. «Вы большой молодец, и мы посчитали, что должны лично вам это сказать. Партия очень высоко ценит ваше усердие и результаты, которых вы добиваетесь». «Так держать», — добавил уже знакомый мне по прожектору мужик, забыл, как его зовут. А после этого они все отвернулись от меня, развернувшись к хозяину кабинета. «Это типа все? Свободен, иди работай? И что это были за смотрины? А премии не будет?» Шепотом, разочарованным тоном спросил я Сатчана, когда он, приобняв меня за плечи, вывел из кабинета и закрыл за собой дверь. Сатчан молча показал мне кулак, типа «не до твоих приколов сейчас», и развернулся идти обратно. «Газету хоть да, ирод», — прошептал я, пока он не открыл снова дверь в кабинет к первому. Кивнув, Сатчан вошел внутрь, вышел с газетами, дал мне всю охапку и поспешил обратно. «Вот так, значит. Ладно, посчитаем. Надо же знать, с чем меня поздравляли». Вышел из приемной и расположился тут же на ближайшем подоконнике. На второй странице нашел публикацию с нашими фотографиями. Вчитался. Сочинение на вольную тему о том, как мы, комсомольцы МГУ, ночей не спали, за родину душой болели. Решил, что для современных реалий это очень хорошая статья. А для Кирилла и Светы, делающих в общественной жизни карьеру, так просто джекпот. Надо раздать газеты нашим. Сгреб их все аккуратно в портфель и поехал домой. Галия была вне себя. Даже забыла мужу сказать, что его отец просил позвонить ему. Откуда Дианка знает про квартиру? Сегодня она потребовала познакомить ее с Машей. По ее логике, раз Галия от Шадриных съезжает, то у них может поселиться она, Диана. «Ты в своем уме?» — спросила ее Галия с удивлением. «Какое отношение ты имеешь к Маше? Какого лешего она должна тебя приглашать к себе жить?» «Тебя же пригласила. Мы подруги. И мы подружимся. Вот подружись сначала», — начиная раздражаться, ответила Галия. Такой наглости она никак не ожидала. Когда Дианка причиняла вред ей, она не так возмущалась, как сейчас, когда угроза замаячила в отношении Маши и Виктории Францевны. Она представила, как Диана открывает их холодильник и начинает по справедливости делить их еду, чтобы помочь им не быть кулаками, выбирая себе все вкусности, а им оставляя кашу да макароны. Ей поплохело. «Так а я тебе про что?» — наседала Диана. «Помоги нам подружиться. Вот о чем она любит говорить? О шмотках, о парнях. Мне нужно лучше ее знать, чтобы сразу ей понравиться». «Не буду. Никому не пожелаю в подруге такую, как ты». «Какую?» — воинственно уперла Диана руки в бока. «Такую», — огрызнулась Галия. «Возомнила себя владычицей морской. Я точно уверена, что Маша не захочет однажды обнаружить, что ее платья все в варенье измазаны». Вокруг послышался смех. Оказывается, сокурсники внимательно прислушивались к их ссоре. Диана оскорбленно поджала губы. «Ну и пожалуйста. Я и сама могу с ней подружиться.
Вот прямо завтра к ней поеду. Адрес я знаю, можешь не утруждаться мне его сообщать».
Галия только и смогла, что беспомощно всплеснуть руками.
«Ну, или еще вариант. Если с Машей не хочешь знакомить, я могу в вашей новой квартире жить. Зачем вам две комнаты на двоих? Вы же не буржуи какие».